Свежее утро на радио «Спутник».
Алексей Тимофеев и Виталий Фотин в студии «Радио Спутник» намерены ознакомить вас с главнейшими событиями, а с другой стороны, а что мы кроме этого и делаем?
А мы намеренно только... здесь и отказались, да. Как раз с намерениями.
Да, да, да.
Вот, намерения наши, помыслы чисты.
Помыслы наши, и руки, и сердца, да, и, надеюсь, мозги. Да, чистые, в общем, действительно, знакомим вас в течение всего дня с самыми важными событиями и интересными. И вот какая история происходит в Германии. В медклинике, где находится оппозиционер, в знаменитой Шарите, усилены меры безопасности. Как сообщает издание «Инсайдер», оппозиционер, блогер Алексей Навальный восстановился после выхода из комы и может начать давать показания.
По крайней мере, вспоминает уже.
Да. Для уголовной полиции, которая его охраняет, а его охраняет полиция, введен наивысший уровень безопасности.
Это красная угроза. Я подумал, что это хорошее название для какого-нибудь фильма или, может быть, для серии какой-нибудь.
«Красная угроза».
«Красная угроза».
Ну, это, я думаю, таких 15 фильмов уже существует.
«Красная угроза» для Навального. Для как Навального. Ты думаешь?
Ну, вполне себе.
Я думаю, сейчас это на такое бы кликали. В общем, к нему начали пускать посетителей, а раньше видеться с ним могла только его жена. А правда, для того, чтобы его увидеть, нужно преодолеть 3 кордона охраны. Вот в этом смысле мне интересно, а кто к нему начал ходить? Вот. А сам он, в общем, поправляется, и медики говорят о том, что до здоровья его... как минимум на 90% восстановится. Вот. Но это, если говорить о физическом состоянии, психологическое восстановится полностью. Но вот с этими кордонами различными, да, там ведь на самом деле показывали кадры, там прям один к одному стоят. Знаешь, вот как полиция, например, готовится к каким-нибудь там шествиям, да, или там вот плечом к плечу.
Да.
И так далее. Вот там даже такие кадры есть, да. И это, конечно, интересно. Ну, давай послушаем мнение профессионала, полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, автор телеграм-канала «Полковник Трифонов». Он полагает, что вот с полицией это такая игра на публику.
Нападение никого не понятно, никто ни на кого не нападал, никаких фактов еще нет, собственно. Нападение на Навального или на клинику тоже непонятно, кто и на кого собирается нападать, собственно говоря. Такая большая игра и нагнетание обстановки. Знаете, как у нас у оперов там брать на понт. Заявят, а потом посмотрим ответную реакцию. То есть, что они скажут в ответ, что будет. Такого не было никогда, чтобы показательно окружали клинику, что вокруг нее стоят чуть ли не плотным рядом полицейские. Так смешно очень выглядит. Тем более все прекрасно понимают, кому там Навальный нужен в этой клинике Шарите, кто туда поедет.
Да, как у нас у оперов говорят, брать на понт. Так, по-моему, не только у оперов говорят.
Ну, Комер, да, комментарии разные заявляются о том, что якобы на него может оказано быть нападение, поэтому вот усиленные меры и так далее.
Когда говорится, что это такая игра на публику, а на чью публику эта игра? Вот это для кого? Для кто, собственно, что за аудитория, что это за публика? То, что таким образом повышают статус российского оппозиционного политика, это понятно. Это понятно.
Это на какую публику сейчас повышают?
Это
просто тебе же твой же вопрос.
Я так полагаю, что, конечно, на западную аудиторию вводят его в тот самый дискурс.
Западное дело в том, что это для людей из России зачастую, на самом деле, непонятно. А в том числе, как и западному непонятно, на Западе искренне считают, что это очень весомый политик в России. Искренне, абсолютно.
Мне кажется, ты преувеличиваешь. Мне кажется, что до отравления о нем знали, ну, конечно, там, ну, процентов.
Это...
Но я предположу, что
я не
15...
преувеличиваю, там пишут практически каждый день о том, что происходит,
да, да,
и это... как, значит, и так далее. И там действительно полагают, что вот, значит,
теперь,
у него очень, что
теперь,
у него очень высокий рейтинг в России, ну и так далее. Неважно, это раскрученная персона на Западе. Гораздо
теперь,
более раскрученная, теперь, чем у нас.
Да, теперь да. Согласен. Но, собственно, вот возвращаясь к этим кордонам, тоже непонятно, как там немцы к этому могут отнестись. Ну, например, это же все равно деньги-то так или иначе, правда? Но если мы как-то... Это же люди работают в этот момент, когда они стоят плечом к плечу с щитами, защищая клинику Шарите. Это же деньги налогоплательщика, правда?
Вне сомнения. Но давай попробуем предположить, что на всякий случай, скажем, там, структуры, да, уголовная полиция конкретно его охраняет, возможно, имеют какую-то информацию, а, возможно, кто-то, перестраховываясь, решает вот сделать вот такую, ввести такую угрозу. Хотя, на самом деле, красная угроза не вводится, если нет какой-то информации. Вполне возможно, понятно, что это все будет подаваться в рамках вот того блюда, которое готовится. Да, оно продолжает готовиться все-таки, как бы там ни было. Но вполне возможно, что, может быть, реально есть информация о том, что да, кто-то захочет, кто-то захочет, чтобы, уж извините, да, Алексей Навальный из этой клиники не вышел.
Да, это абсолютно важно, то, что вот снял буквально с языка. Действительно, я тоже хотел об этом сказать, что как бы мы не хочется тут совсем не иронизировать, ничего, но если все происходит так, как, например, описывают немцы, мы можем доверять, не доверять. Ну, допустим, что они правы, да, что Навального пытались отравить. И если все действительно обстоит так, то совершенно очевидно можно предположить, что действительно угроза жизни существует, и Навальному необходима какая-то, ну, безопасность. Да?
Да, ну и вот, по крайней мере, естественно, дело-то политическое, и политических слов будет еще много, но, конечно же, объявился господин Помпео, государственный секретарь США, который, вот я процитирую его, есть значительная вероятность, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России. И еще одна цитата. Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу, кто еще несет ответственность.
Еще помимо высокопоставленных российских официальных лиц.
Смотри, вот обрати внимание, то есть тоже заявление такое, значительная вероятность. Что говорила Меркель в первый день? У нас нет никаких сомнений. Угу. Сейчас все будет идти, как раз тренд будет спускаться вниз. Highly likely. Uh-huh. Вот. А в этом смысле это достаточно забавно. То есть изначально вообще никаких сомнений, абсолютно убеждены, да, и так далее и тому подобное. Вот. И сейчас,
это объяснимо, на мой взгляд, тем, что у Меркель были какие-то определенные документы на руках, и она говорила, во-первых, про высокопоставленных лиц не говорила Меркель. Она говорила с высокой степенью вероятности о факте отравления, о том, что это было преднамеренное отравление.
Конкретно о новичке она говорила.
Да,
и что у нее нет никаких сомнений. Понимаешь, так не бывает.
Нет, сомнений.
Что нет никаких сомнений.
У Меркель не было никаких сомнений. Это действительно тоже ставится под вопрос. Но она не сомневалась по поводу факта отравления и яда, собственно. Про высокопоставленных официальных российских лиц Меркель не говорила. Об этом сразу заговорили американские сенаторы и демократы, и республиканцы. Они сразу об этом заговорили. Прямо практически в первый день. Теперь вот дошло дело до госсекретаря. Но просто действительно формулировка, я прекрасно понимаю тебя там, да, значительная вероятность, господи, вероятность чего угодно может быть. Ну вообще, вообще всего чего угодно.
Ну, что? Естественно, да. Тем более, что из этого сделаны выводы уже. Я думаю, что это плохо для русского народа и для России. Вот еще раз повторю эту цитату.
Что такое хорошо, что такое плохо. Еще одна история демонстрации политики в ее, собственно, вот в ее концентрате. Вот то, что сейчас происходит в Евросоюзе. Минск поддержал всесезонный остров. Санкции Евросоюза против Белоруссии заблокировали. Это сделал Кипр, которому не понравилось, что было проигнорировано Брюсселем его предложение внести в санкционные списки 7 турецких компаний. Об этом сообщает Bloomberg.
Да, и раз не блокируете тех, кто лезет в наши воды, а имеется в виду участвовавших в буровых работах по добыче природного, тот же самый концентрат, политики и концентрата природного газа в экономической зоне Кипра, то, в общем-то, и санкции не поддержат. А для того, чтобы они были введены, было необходимо согласие всех 27 стран ЕС. Вот какой момент.
Ты понимаешь, мне кажется, что на самом деле вот этим сообщением Блумберг, ну, я могу только высказать свое предположение, да, несколько передергивает факты. Таким образом, он говорит, что только вот один Кипр, как бы этот вот маленький островок, да, поделенный
между... Есть информация, что кто-то еще заблокировал?
Я могу предположить, что не только Кипр выступал против санкций Греция в отношении тоже. Беларуси. Я просто до этого, например, писал еще одно немецкое издание, уж не помню, какое. В общем, немцы писали о том, что Италия не поддерживает эти санкции, и Венгрия не поддерживала эти санкции. То есть в Брюсселе нет там 26 против одного Кипра, который вот высказался из-за Турции против санкций. Нет, там нет консолидированного мнения по поводу ограничительных мер.
Да, вне сомнения. Но подается это как в том числе и для того... Кипру, на самом деле, вот эта история, она как раз очень выгодно подается для него, потому что привлекает внимание к его проблеме, на которую он указывал. И там сейчас есть попытки создать такую, ну, это громко, конечно, будет слишком сказано, да, но тем не менее, прокиприотскую, назову так, не антитурецкую, а прокиприотскую группу государств. И у Турции сейчас позиции, в общем, в переговорах с ЕС не очень хорошие. Не очень хорошие. Давай послушаем мнение политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова. Он, кстати, полагает, что на решение киприотов мог повлиять недавний визит главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова.
Это в первую очередь результат успешного визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кипр. Его встреча со своим кипрским коллегой, с президентом, где они разъяснили ситуацию. Вы знаете, там ставил вопрос о налогообложении, и стороны, в общем-то, поняли друг друга. Это первое. Второе, именно греческая сторона, прежде всего Кипр, обратилась с просьбой к России оказать посреднические усилия для того, чтобы снять напряженность взаимоотношений между Турцией и Кипром. Это в первую очередь. И мы получили такой благоприятный оверды со стороны кипрского руководства, представители которого проголосовали против санкций в Беларуси. То есть здесь вопрос, что называется, сыграли в пользу России.
Ну, вполне возможно, что может быть такой расклад, да, нет, можно, конечно, предположить. Мы можем выступить в каком-то смысле посредником осложнившейся ситуации в Восточном Средиземноморье. Все-таки там действительно Турция стоит на своих позициях достаточно жестко, Кипр сильно озабочен, Греция, естественно, озабочена, ну, Евросоюз озабочен этой историей. Вот, да, потому нет, что там военные корабли начинают ходить рядом.
Франция в большей степени, потому что там очень серьезная дискуссия
возникла. Оттуда не может уйти Шарль де Голль, да?
Серьезная дискуссия возникла между Эрдоганом и Макроном. Эрдоган, ну, буквально ставил ультиматумы и выдвигал угрозы в отношении Франции по поводу нахождения ее флота, значит, в Средиземном. Ну, то есть там...
Ну, когда разные корабли военные начинают скапливаться в каком-то районе, это, в общем-то, неприятно.
Они большие, места мало, и вот
да,
можно задеть.
Люди нервничают, да. Кнопки на виду, ну и, в общем, да. И так далее. И мы здесь в этом смысле, поскольку у нас отдельный свой, да, идет диалог, и, в общем-то, поставлено все не только, кстати, напрямую с Эрдоганом, да, сколько было этих разговоров, но и вообще с турецкой политической элитой, да, вполне мы можем, скажем так, предложить свои услуги в этом смысле. А вот они нам, пожалуйста, по поводу Белоруссии. Почему нет? Красиво выглядит. Хотя, опять же, это все предположение.
Да, наши с тобой. Еврокомиссия планирует поддержать Министерство цифровой трансформации Украины и Украинскую национальную комиссию, ну, европейскими деньгами, европейским рублем, да.
Да, проект, на который выделят 2 миллиона 700 тысяч евро, его рассчитывают реализовать за 3 года и будут развивать цифровую экономику. Что там говорится? Это все, в общем, в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом и будут осуществлять государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Ну и, в общем, вот так. И в этом смысле, конечно, интересно, зачем европейцам это нужно. Вот. Обычно это делается, например...
Ну, денег-то не так много, слушай, 3 миллиона евро. Ну что, деньги, что ли?
Да, ну, это... и тем не менее, все-таки 3 миллиона евро, это, ну, смотри, как, по каким размахам. Для Украины, слушай, это серьезная цифра.
Ну что, в Европе не понимают, что из 3 миллионов, из 2700 выделенных, ну, 700 тысяч дойдет, ну, там, ну, хорошо, ну, 1,5 миллиона.
Ну, но... сейчас за этим следят, потому что после тех историй, когда деньги канули, а там сумасшедшие миллиардные деньги, которые ушли в Восточную Европу, которые непонятно где зависли, как они вообще куда ушли, и никто не может найти концы.
А это,
сейчас
знаешь, как...
смотрят за этим серьезно.
Да,
вот, ну, серьезнее, скажем так.
Любимая присказка Амаяка Акопяна: внимательно следите за моими руками.
Да.
Внимательно следите за моими. И ты смотришь за руками внимательнейшим образом. И происходит чудо, ахалай-махалай, понимаешь?
А, то есть этот вариант того, что на самом деле следить надо не за руками?
Не за руками,
да.
Нет.
Ну, может быть. Давай послушаем мнение политолога-экономиста Александра Дудчака.
Говорить о том, что Евросоюз выделяет что-то Украине, это слишком громко сказано. Основная сумма все равно останется у Евросоюза, потому что пойдет на консультации, на визиты, на командировки и прочее. Что-то перепадет местной колониальной администрации. А говорить о том, что это помощь, ну, вряд ли. Это скорее, знаете, как паук оплетает паутиной жертву, пускает в нее яд, чтобы она размягчилась, и потом ее выпивает. В общем-то, все эти помощи — это такие растворители для украинской тушки и, похоже, государств, попадающих под контроль Запада, для того, чтобы их было удобнее поедать.
Ну, вот такое, скажем так, метафоричное достаточно высказывание от политолога, да? Я бы сказал вот еще какой момент. Ведь часто это делается так. То есть мы помогаем вам развивать ваши цифровые системы.
Слушай, что можно развить на 2 миллиона? Ничего ты не разовьешь.
Да, можно развить на 2 миллиона. На 2 миллиона можно получить доступ ко всем системам. Мы здесь ставим вашу вот эту коробочку, да, к примеру. Ну, я очень условно, опять же, да. Вот. И вы подписываете вот тут вот документик, согласно которому вот все наши данные должны передаваться вон туда. Ну и так далее. Плюс еще что-то подписано, что-то написанное внизу листа мелкими буквами, что никто никогда не читает. На самом деле, но я согласен с Александром Дудчаком, политологом, в том, что европейцы, вкладывая какие-то деньги, они не занимаются альтруизмом.
Благотворительностью, да.
А благотворительностью. Эти деньги в основном действительно возвращаются каким-то образом, во-первых, либо напрямую сразу, либо с помощью каких-то иных экономических, политических инициатив позже. Вот, так что, вне сомнения. Но хотя... Пускай развивается цифровая экономика, она же должна развиваться.
Она, во-первых, там речь идет не о развитии, а о трансформации. Понимаешь, это тоже две большие...
Ну, о помощи в любом случае.
Ну что, пока мы следим, что называется, за руками, происходит чудо, а мы дальше к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Обещанного 3 года в 2023 году мир должен полностью отказаться от трансжиров. Это, по крайней мере, обещает или как-то рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Вот именно что обещает. Mm-hmm. Ты прав, да. И обещает, причем словами генерального директора Тедроса Гебрейесуса, а он сказал, что наша цель по устранению трансжиров к 2023 году не должна быть отсрочена. Что он имеет в виду? Имеет в виду, что сейчас проблемы самые большие, да, это ковид, и мир борется с пандемией, и вроде как, ну, до многих программ, не, в общем-то, руки не доходят. Ну, не до этого, на самом деле. Вот. Но он показал, что сказал, что, типа, нет-нет, вот это вот, как мы обещали, так и выполним. И распространен был доклад Всемирной организации здравоохранения о том, что потребление, вот я сейчас цитирую из доклада, производимых промышленностью трансжиров становится ежегодно, согласно оценкам, причиной смерти около 500 тысяч человек вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, это сердечно-сосудистые, это все равно самая распространенная, mm-hmm. да, причина смерти, но 500 тысяч — это все-таки действительно цифра значительная. И также в докладе говорится о том, что на самом деле несколько стран вообще полностью уже смогли отказаться от транжиров, а еще 58 государств приняли законы, которые к концу следующего года защитят от этого еще около 3 миллиардов людей. В то же время около примерно 100 странам нужно различные предпринять шаги для устранения вот этих транжиров из продуктов.
Это по поводу щей и жемчуга, да? У кого-то там, что там щи без чего-то, у кого-то жемчуг мелкий, да?
Ну да.
Есть такая поговорка. А вот я открыл сайт организации ООН, который пишет за 2019 год, что почти 1 миллиард, 820 миллионов людей в мире голодают. просто голодают, нечего
предлагаешь есть. Предлагаешь трансжиры туда направлять?
Нет, нечего есть с одной стороны, а с другой стороны, по подсчетам той же организации ООН, миллиарды людей в мире не могут позволить себе здоровое питание, что напрямую влияет на появление лишнего веса. То есть мир жиреет, с одной стороны, а с другой стороны становится все больше и больше с каждым годом голодающих людей. А мы в это время как бы про трансжиры.
Ну нет, погоди. Давай.
Я понимаю. Да, это разные проблемы.
О мухах
проблемы.
Тоже
да,
надо говорить, да, как и о котлетах. Вне сомнения. Да, существуют такие проблемы. Это интересно, конечно, но тем не менее. Если о трансжирах писалось, говорилось много, и не зря, на самом деле, действительно была принята такая практика рекомендаций, да, всем вообще странам, вообще всем. Вот. Если есть возможность от этого отказаться.
Но почему не отказаться?
Почему не отказаться? Более того, если еще это, как сказать, всем вместе, то никому и не обидно, да, что называется. Послушаем мнение кандидата медицинских наук, врача-диетолога, доцента медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрея Бобровского.
Для пищевой промышленности это прямо манна небесная. Позволяют многие продукты удешевить и сделать долгохранящими и вкусными. Поскольку такая молекула в живой природе не встречается и в процессе эволюции человечества с ней не встречалась, не научилась наша система пищеварения, ну и вообще физиология человека, ее эффективно перерабатывать. Чем это грозит? Сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь, обменные заболевания, нарушение обмена и даже онкология.
Я просто подумал еще в связи вот с трансжирами. Окей, а что будут делать всякие глобальные фастфуды, которые в каждом городе мира находятся? Ну, хорошо, не будем преувеличивать. Не в каждом, конечно, но много их по миру. И которые зарабатывают, ну, просто там сотни миллиардов долларов ежегодно, собственно, на тех же самых трансжирах. Вот они как готовы перестроиться?
Леш, ну ты уже говорил о другой, да, проблеме?
Да.
Люди от угля отказываются, который обогревает, не знаю, люди отказываются от атомной энергии, да, которая, в общем-то, самая дешевая. Люди отказываются, государство, даже не люди, государство, отказываются от газа и нефти кое-где. И занимаются, ну, странные с точки зрения бизнеса вещами, связанными с электроэнергией, да, то есть они просто, это нерациональное использование. Ну, а ты говоришь про, тут в данном случае...
Но фастфуд вот больше денег приносит и влияет на мировую
чем
политику.
Нефть?
Чем нефть? Нет, от нефти-то еще никто не отказался. Но от угля, ну, больше, чем уголь, частенько, больше, чем многие угольные.
Ну, хорошо. Смысл в том, что если есть определенные решения, есть в государстве воля, то, извините, фастфуды. Давайте... Не все, что называется, усилители одинаково полезны. Угу. Поэтому давайте вот от транжиров отказываться и делайте это как-то иначе. Фастфудом будут пользоваться вне зависимости от того, будут там трансжиры или нет.
Да, услышал ты, товарищ Рональд. Что опять происходит с интернетом? Что предлагают регулировать видео в сети по правилам телевещания? Зрители все чаще смотрят что-либо с помощью видеохостингов и соцсетей, и вот есть какая-то инициатива, которая позволила бы телевидению и интернету жить по одним правилам.
А знаешь, откуда ноги растут?
Нет.
А очень все просто. На чем держится все в данном случае? На каком рынке? А он регламентируется по-разному. Вот в чем дело. Дело в том, что реклама в интернете – это одно, считается по-другому. Да, реклама на телевидении – это второе. Вернее, сначала, скажем так, второе – это в данном случае первое. Да. Да. Радио тоже и так далее, и так далее. И вот это все должно какому-то общему знаменателю быть приведено. Давай послушаем сначала мнение медиа-эксперта, руководителя пресс-службы Европейской медиагруппы Антона Коробкова-Землянского.
Вопрос, на самом деле, назревал давно, потому что подобное регулирование, в первую очередь, помимо разных аспектов, интересно и рекламодателям, тем, кто на самом деле регулирует весь рынок, потому что кто платит, да, тот заказывает музыку. Потому что правила везде разные, и до сих пор нет единого понимания, как считать зрителей, потребителей контента, рейтинги и так далее. И, скорее всего, вся медиа-отрасль придет к единым каким-то стандартам учета аудитории, чтобы можно было считать, сколько человек потребляет тот или иной контент. Потому что сегодня телевидение, например, и радио в интернете слушают также миллионы людей, но они либо остаются неучтенными, или рекламодатели их не видят.
Минуточку. А что касается цифрового телевидения, именно с помощью цифрового телевидения, которое все более и более расширяется в России, собственно, можно замерять каждого конкретного человека с помощью той самой приставки, которая подключена к телевизору.
Ты не согласен с тем, что должен быть какой-то единый стандарт? Для рекламного рынка это же действительно правильно.
Не
вообще
всегда.
Правильно, на самом деле.
Телевидение очень часто убивало интернет. Вот не замечал, есть всякие интернет-продукты.
Я думал, наоборот.
Нет, которые приходили на телевизор, медиа-менеджеры из телевидения закупали эти интернет-продукты, и их переставили. Да, их неинтересно стало смотреть.
Я думаю, что на самом деле действительно, ведь много говорилось о том, что вот, как это, как в известном фильме, да, скоро будет только телевидение, да? Не будет ни театров, ни книг, ничего. Что интернет тоже все это дело убьет. Но на самом деле, когда речь заходит о серьезных, сначала стали это просто замечать эти лаги, а затем стали создаваться просто целые рекламные рынки, которые стали, в общем-то, серьезные потоки ушли рекламы в интернет, и они стали реально конкурировать, да, понятное дело, что есть некий спрос на это, на то, чтобы был в данном случае какой-то единый стандарт. Это просто рынок диктует. Он должен быть так более понятный.
А какой может быть единый стандарт, если, например, какая-нибудь блогерка в своем инстаграме оказывается гораздо эффективнее целого телеканала с размещением нативной рекламы? Вот она что-то прорекламировала,
это
сразу все ринулись миллионы покупать.
Но она...
А телевизор выплатит миллиардные бюджеты телевизору
так,
за размещение рекламы.
Да, на твоем вопросе я уже не смогу ответить, извини.
Хорошо, спасибо, говорим Виталию Фотину. Риторический вопрос оказался. Алексей Тимофеев и новости прямо по курсу.